Название сегодняшней проповеди, то, как я ее назвал, это «Невидимый Бог». Если посмотреть на всю книгу «Исфирь», то она уникальна тем, что в этой книге не упоминается имя Бога вообще. То есть, если вы ее прочитаете от начала и до конца, то есть она уникальна тем, что это книга, которая находится в Библии, но в отличие от всех остальных книг, в ней ни разу не упоминается имя Бога. Даже не упоминается Бог как Господь или просто Бог. То есть такое впечатление, что Бог, он где-то вот спрятался, да, и его не видно. И очень часто в нашей жизни бывают такие ситуации жизненные, что Бога не видно, и у нас возникают вопросы в нашем сердце, где Бог, почему я его не вижу. И для того, чтобы нам ответить на эти вопросы, я хотел бы вместе с вами посмотреть эту историю в книге «Исфирь», 2 глава. 5-7 стихи. Книга «Исфирь», 2 глава, 5-7 стихи. «Был в Сузах, в городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Самея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери». Мардохей и Исфирь жили в Сузах, хотя их родиной был Израиль. То есть они, как народ, который был завоеван тогдашней Персидской империей, то есть они были переселены. Это была такая распространенная практика, когда брали народы и переселяли их в другие земли, чтобы они не боролись за свою независимость, чтобы они не восставали против царя, чтобы они максимально ассимилировались с той культурой и с теми традициями, которые насаждались в царстве. Каждая империя, она пытается привить свои правила, привить какой-то свой образ жизни. То есть мы все недавно жили тоже в такой же империи по названию СССР, и мы знаем, что точно так же целые народы переселялись вообще, ну, там, за сотни тысяч километров, целые народы истреблялись, и навязывалась определенная идеология, навязывалась определенная культура. И в этой же атмосфере, и в этой же культуре жили иудеи, жили евреи во времена царя Артаксеркса. И я думаю, что у многих, не только у Мардохея и у Исфири, возникал такой вопрос: а где же Бог? Почему Бога не видно в нашей жизни? И до определенного момента мы можем не видеть Бога. До определенного момента мы можем не понимать, почему в нашей жизни происходят те или иные другие ситуации. Как мы видели в этой сценке, был такой момент, когда царица Астинь, жена Артаксеркса, она не захотела прийти к своему мужу во время пира, который он устроил в Сузах, и он ее отослал от себя, вместо нее была избрана новая царица, и ей оказалась Исфирь, и казалось до определенного момента, что все хорошо, то есть все хорошо в жизни Исфирь, все хорошо было в жизни Мардохея, но однажды, когда в очередной раз Мардохей не захотел поклониться Аману, он настолько разозлился на Мардохея, что он решил не просто уничтожить его одного как человека, но узнав, что он принадлежит к иудейскому народу, он решил уничтожить весь народ. И он уговорил царя, чтобы тот издал указ. И по этому указу в один день, именно тот день, который вот бросал Аман-Пур, то есть все евреи по Персидской империи, они должны были быть уничтожены. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам и себе, исходя из этого места Писания. Кто ты? Кто ты? Потому что именно тот, кто ты, и от того, кто ты, будет зависеть, как ты будешь реагировать на те обстоятельства твоей жизни, которые тебе непонятны. В книге Исфирь, 2 глава, с 1 по 6 стих, написано: «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астине, о том, что она сделала и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видов в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирания. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». И угодно было слово это в глазах царя, и он так сделал. Был в Сузе, в городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей. Это мы уже как раз читали. И после этого, да, после того, как Исфирь, она была избрана царицей, в 3 главе написано: «После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь, а Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мардохею: зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев». Первая истина, которую, я верю, Бог открывает в этой замечательной книге «Исфирь», что не мы выбираем обстоятельства в нашей жизни. Иногда нас постигают те обстоятельства, которые мы хотели бы, чтобы с нами никогда не происходили. Но именно мы выбираем, как реагировать на то, что происходит в нашей жизни. Именно от нас зависит та реакция. То есть смиряемся мы с обстоятельствами, смиряемся мы с тем, что в нашей жизни появляется вот какой-то такой Аман, который пытается нас склонить, чтобы мы склонились перед проблемой, перед болезнью, чтобы мы пошли на какой-то компромисс в своей жизни. И знаете, вот именно здесь мы должны ответить себе на этот вопрос, на который, я верю, отвечал для себя не один раз Мардохей и отвечала не один раз для себя царица Исфирь. Кто я? Кто я? Во что я верю? Какие мои принципы? Какие мои ценности? Почему Мардохей, он не хотел кланяться Аману? Из-за того, что он был гордый? Из-за того, что он такой был, ну, высокого рода? Нет, он верил то, что только Бог достоин поклонения. И он не хотел поклоняться человеку, даже если этого человека возвеличил величайший царь того времени, величайший царь огромнейшей империи, которая простиралась от Индии до Эфиопии. То есть таких империй было немного за всю историю человечества. Но Мардохей, он знал, кто он, в какого Бога он верит. И поэтому для него это был вопрос принципа, вопрос и в его веры. И он не хотел идти на компромисс, даже когда все вокруг него кланялись ради того, чтобы выглядеть хорошо в глазах царя, ради того, чтобы выглядеть хорошо в глазах Амана, Мардохей, он не хотел кланяться этим обстоятельствам. В жизни каждого из нас возникает время от времени такие обстоятельства. Может быть, на вашей работе, может быть, у вас в вашей семье возникают обстоятельства, которые вы понимаете, что они не от Бога. И они заставляют вас где-то вот пойти на какой-то компромисс со своей совестью. Где-то, может быть, промолчать, когда нужно сказать правду. Где-то, может быть, озлобиться, когда нужно простить. Где-то, может быть, обмануть, вместо того, чтобы быть принципиальным. И знаете, вот здесь снова и снова нужно отвечать себе на этот вопрос. Кто я? Во что я верю? Какие мои принципы, какие мои ценности? Мардохей, он знал, кто он, и поэтому он мог быть принципиальным, даже когда это был вопрос жизни и смерти для него. Следующий вопрос, который стал перед Мардохеем, перед Эсфирию и уже перед всем народом израильским, куда ты идешь, когда обстоятельства говорят тебе, что Бога нету? Потому что до определенного момента, когда Аман, он разозлился на Мардохея, когда он уже задумал уничтожить не только этого одного человека, который постоянно его раздражал, постоянно выставлял его где-то вот дураком в глазах его подчиненных, потому что все кланялись, а тут один иудей, и все это видели, он принципиально перед ним не кланялся. И часто мы не знаем, куда нам пойти. Но в книге Эсфирь, в 4 главе, с 1 стиха, давайте мы посмотрим. Когда Мардохей узнал все, что делалось, когда уже Аман кинул этот пур, уже был назначен определенный день, уже был издан царский указ об уничтожении иудеев. Что сделал Мардохей? Когда он узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и по всей области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Эсфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял себе вретище свое, но он не принял. На первый взгляд кажется, что в этой истории Бог оставил Мардохея, оставил Эсфирь, оставил весь народ израильский. Потому что до определенного момента ситуация казалась неразрешимой. Даже несмотря на то, что Эсфирь, она была женой царя, но ситуация так сложилась, что царь уже долгое время не общался со своей женой. Для кого-то это может показаться странным, но в те времена и в той культуре, то есть царь мог месяцами не приглашать свою жену к себе. И именно в такой ситуации оказалась Эсфирь, когда царь давно с ней уже не общался, давно ее к себе не приглашал, а по тем правилам, по тем традициям, никто не имел права приходить к царю без его приглашения. Если бы даже жена царя, если бы даже самый высокий вельможа пришел к царю без приглашения, то этот человек наказывался смертной казнью. Такие были правила, такие были порядки в те времена, для нас, может быть, странные. И поэтому, когда Мардохей пришел к Эсфире, и он начал говорить к ней, что она должна вступиться за свой народ, что она должна вот в это время уже сказать, что она по происхождению еврейка, и когда он начал просить ее, чтобы она ходатайствовала перед царем за свой народ, то у Эсфири был естественный такой внутренний вопрос и страх. Как я пойду к царю, если царь меня не приглашает? Как я нарушу те традиции, которые сложились испокон веков и которые прописаны в законе, и все их должны исполнять? И часто точно так же в нашей жизни бывает. То есть мы видим проблему, есть какая-то нужда в нашей жизни, и мы не видим ответа. Вроде кажется, что Бог недалеко, вроде кажется, что можно к Нему обратиться, но мы не понимаем, как. Мы не понимаем, каким образом до Него достучаться, каким образом к Нему прийти. И знаете, Бог дал эти пути. Бог открывает нам в этом месте Писания, как мы можем к Нему прийти. и как мы можем к нему достучаться. Потому что если даже на первый взгляд кажется, что Мардохей возлагает свою надежду на Эсфирь, но если приглядеться повнимательнее в этой истории, то прежде всего можно увидеть, что он полагается на помощь Бога. Потому что даже перед тем, как пойти к Эсфирь, что он сделал? В первом стихе написано, что он возложил на себя вретище и взывал с воплем великим и горьким. Как я уже говорил, в книге Эсфирь ни разу не упоминается имя Божье. Но можно понять, кому Мардохей взывал, кому он вопиял, когда он шел к царскому дворцу. Он взывал к Богу, он просил о Божьей помощи. И кому обратились, в конце концов, и Эсфирь, и Мардохей? Они обратились к Богу. Давайте мы посмотрим, когда Мардохей уже общался с Эсфирь, 4 глава, с 13 стиха. «И сказал Мардохей в ответ Эсфири: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эсфирь. Заметьте, и Мардохей, и Эсфирь, и народ израильский, и даже служанки Эсфири, которые не были еврейками, ну, скорее всего, то есть они были из каких-то языческих народов, они вместе с ней постились. И кому они обращались, кому они молились? Они молились Богу, которого не было видно в тех обстоятельствах и в той ситуации, в которой они находились. Они молились Богу, который мог вмешаться, и который они ожидали, что расположит сердце царя и сделает его благосклонным, когда Эсфирь пойдет ходатайствовать за свой народ. И что произошло? И что произошло? В 5 главе. С 1 стиха написано: «На 3-й день Эсфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящему на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе? И сказала Эсфирь: если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Бог не видим в нашей жизни до тех пор, пока мы не просим Его вмешаться в нашу жизнь. Часто Бог не видим в нашей жизни по одной простой причине, что мы не просим Его, чтобы Он пришел и каким-то образом вмешался в нашу ситуацию. Бог не видим до тех пор, пока мы не готовы сделать хоть один шаг веры. Для Эсфирь нужно было сделать этот шаг веры. Ей нужно было решиться, чтобы молиться, поститься, а потом пойти к царю, хотя он ее не приглашал. И Бог становится видимым через молитву людей и через изменившиеся обстоятельства. Потому что то, что мы видим уже в 5 главе, то, что царица, она пришла к Артаксерксу, и он принял ее с благоволением, это не что иное, как Божье чудо, как Божье вмешательство. Потому что царь мог ее принять, а царь мог точно так же ее отвергнуть, как он в свое время отверг предыдущую царицу Астинь. И, может быть, кто-то скажет, что это просто совпадение. Но, знаете, я так не думаю. Верующие люди, они знают, что в нашей жизни очень много таких совпадений. Когда ты молишься, когда ты просишь у Бога о чем-то, то эти совпадения не становятся регулярными. Эти совпадения не становятся уже в порядке вещей, и ты понимаешь, что это не совпадение, а это Божье вмешательство. Это как раз те моменты, когда невидимый Бог, он становится видимым в твоей жизни через изменившиеся обстоятельства. Кто ты? Во что ты веришь? Куда ты идешь? У кого ты ищешь помощи? И кто может тебя поддержать? Кого ты просишь, когда никто тебе не может помочь из людей? Кому ты обращаешься? Знаете, я верю, что важно просить у Бога, но важно также искать поддержку у людей, искать поддержку у тех людей, которые знают Бога, которые также верят в Бога и которые вместе с тобой могут молиться о твоей нужде. Потому что, с одной стороны, и Эсфирь, и Мардохей, они молились Богу, но с другой стороны, и Эсфирь, и Мардохей, они поддерживали друг друга в молитве. Поэтому так важно искать тех людей, которые бы вместе с тобой молились о твоей нужде. Так важно, и для этого Бог создал здесь на земле церковь, находить тех людей, которые бы вместе с тобой молились до тех пор, пока твоя ситуация, пока твоя нужда, она не изменится. Так важно ожидать вот этого Божьего Пурима в своей жизни, потому что дьявол, в лице Амана, в лице обстоятельств, он бросает вот этот жребий, и он ищет, как погубить каждого человека на этой земле. Может быть, вы сегодня такой человек, может быть, сегодня переживаете какие-то особенно тяжелые обстоятельства в своей жизни. И знаете, даже если вам кажется, что уже эта ситуация, ее никак не открутить назад. Даже если вам кажется, что этот жребий, он брошен, и вы его не можете изменить. Книга Эсфирь, она говорит, что какой бы жребий не выпал на вашу жизнь, потому что часто люди говорят, ну, это твоя судьба, ну, это так-то би пороблено, это такое вот, ну, проклятие в твоей жизни. Но знаете, книга Эсфирь, она свидетельствует о том, что какой бы жребий дьявол или люди не кинули и не замыслили касательно твоей жизни, последнее слово всегда остается за Богом. И именно мы выбираем. Именно мы выбираем, смиряемся ли мы с обстоятельствами, смиряемся ли мы с трудностью или болезнью в своей жизни, смиряемся мы ли с тем, что Бог, Он не видим в нашей жизни, или все-таки мы взываем к Богу, который хочет и желает стать видимым в нашей жизни. Уже в Новом Завете Иисус Христос, Он говорил, Евангелие от Матфея, «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете». Бог хочет, чтобы мы просили и получали ответы от Него. Бог хочет, чтобы мы искали помощи у Него и у людей, которые знают Бога, и находили эту помощь. Бог хочет, чтобы мы стучали, даже тогда, когда нам кажется, что двери перед нами закрыты. И Бог обещает, что эти двери, они откроются. И в завершении этого праздника, у нас еще будет потом праздничный обед, я хотел бы сейчас вместе со служителями молиться о каждом человеке, кто нуждается сегодня в Божьей помощи, о каждом человеке, кто нуждается сегодня в исцелении или в освобождении от какой-то зависимости. Я хотел бы пригласить сюда всех людей, кто нуждается в каком-то ответе, потому что праздник Пурим — это прежде всего праздник для вас и для меня. Бог хочет, чтобы Пурим, он состоялся именно в вашей жизни. Бог хочет, чтобы обстоятельства в вашей жизни, они изменились. Бог хочет, чтобы даже то, что может вам кажется, ну, никак невозможно изменить, чтобы это все-таки изменилось и стало Божьим чудом, стало чудом спасения. Потому что до определенного момента казалось, что никто и ничто не может спасти целый народ. Но знаете, Бог расположил сердце царя Артаксеркса. И как был издан один указ об уничтожении всех иудеев, точно так же был издан другой указ, который разрешал иудеям по всей Персидской империи обороняться и защищаться от своих врагов. И вы можете прочитать эту историю, и вы увидите, что ни один еврей не погиб. в результате этого события. Но все враги по всей Персидской империи, они были уничтожены. И именно в честь этого Божьего избавления и был учрежден этот праздник. Именно благодаря тому, что еврейский народ, он был спасен, и он не погиб. Из этого народа родился Спаситель Иисус Христос, который сегодня желает точно так же изменять судьбы людей. Он точно так же сегодня приходит, чтобы спасать людей. Он говорил, что я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Если даже над вами сегодня какой-то приговор, приговор болезни, приговор каких-то обстоятельств, Бог хочет этот приговор отменить. Бог хочет этот жребий изменить. Бог хочет дать вам сегодня победу и избавление. И хочу попросить, чтобы, Юля, ты играла. Гитара здесь, да? И кто хотел бы, чтобы сейчас за вас молились, пожалуйста, выходите сюда вперед, и мы будем молиться сейчас со служителями за каждого, кто нуждается. Пожалуйста, все, кто нуждается в исцелении, в освобождении, если у вас есть какая-то сейчас ситуация, проблема в вашей жизни, выходите сюда вперед, выходите, не стесняйтесь. Мы будем за каждого молиться. То есть хочу попросить служителей, чтобы тоже вышли. Будем молиться. И, пожалуйста, те, кто в зале, то есть вы можете сидеть тоже на месте, молиться вместе с нами. И молитесь о том, чтобы Божье чудо, оно произошло в жизни каждого, кто сюда вышел. Молитесь о том, чтобы Бог, Он прикоснулся, и кому нужно, даровал исцеление, кому нужно, подарил освобождение, потому что сегодня как раз на этом месте Бог хочет исцелять, освобождать, Бог хочет даровать спасение, потому что Иисус Христос, Он пришел, чтобы никто из вас не погиб, но чтобы, если вы сегодня еще не спасены, чтобы вы могли примириться с Богом и обрести спасение. И я хотел бы попросить, чтобы еще Дима, где есть Дима? Чтобы ты тоже, может быть, я буду с этой стороны тогда идти молиться, а ты, может, с той стороны, чтобы не затягивать. И я буду подходить, вы говорите вот нужду, говорите то, о чем вы хотели бы, чтобы мы помолились, и после этого я буду молиться, то есть буду возлагать на вас руки, и после того, как я помолился, то есть вы можете потом присаживаться, и в завершении, то есть после молитвы у нас будет праздничный обед, еще будет у нас сюрприз для каждой женщины, поэтому, пожалуйста, не убегайте, дождитесь, и кто в зале, то, пожалуйста, тоже молитесь вместе с нами, молитесь за тех людей, кто вышел, чтобы Бог прикоснулся к каждому.